Мы разбираемся между праздниками с очень важной историей, которую сегодня активно комментируют и перепечатывают в прессе. В Совете Федерации придумали запрет на выезд из страны для самозанятых граждан. Так пишут и перепечатывают оригинальное сообщение на российской газете «Патент на выезд». Так называется там публикация. Дело в том, что пытаются как-то стимулировать выходить из тени бизнесменов, тех, кто пытается зарабатывать, но не отчитывается перед государством, наши законодатели. И вот такая появилась инициатива. Комментирует это российской газете «Сенатор». Сенатора зовут Валерий Рязанский. И Валерий Владимирович у нас на связи. Мы пытаемся разобраться, о чем же вообще идет речь. Как вы нас слышите? Добрый день, Валерий Владимирович.
Здравствуйте. Добрый день. Слышу вас хорошо.
Спасибо, что вы нашли эти несколько минут для нас. Ну и вопрос первый очень простой. Какова главная цель этой инициативы?
Дело в том, что я бы не назвал те слова, которые я в комментарии давал по поводу возможных вариантов влияния государства на инициативность выхода из тени самозанятых. Я бы не назвал, что это оформленная инициатива. Разговор шел несколько в более пространном виде. Если у вас есть 3 минуты, я попробую вам все-таки объяснить, в чем цель.
Да, конечно, мы хотим разобраться, потому что уже многие, скажем так, очень эмоционально на эту историю отреагировали. Давайте попытаемся объяснить людям, о чем идет речь вообще.
Давайте объясним. Сейчас наверняка и к вам, наверное, поступают такие сигналы, когда людям, которые пришли в пенсионную систему, стали отказывать в оформлении пенсионных их прав. Такие случаи стали попадаться более часто, и к нам приходят письма. И никого не удивляет, что человек, который пришел за своей трудовой пенсией страховой, получил отказ. Почему? Потому что у него для того, чтобы оформить пенсионные права, должны быть выполнены 3 условия. Это определено законами еще в начале 2000-х годов. Видимо, кто-то посчитал, что это его не касается. Можно жить своей жизнью, не читать законы, бог с ним, можно не читать. Но некоторое время идет разъяснение, пропаганда, человек должен прислушаться. И в основе лежит очень простая схема. Чтобы стать пенсионером по старости, имеется в виду, получая страховую пенсию по старости, нужно выполнить 3 условия. Это возраст, это трудовой стаж, который в 17 году нужен для того, чтобы выйти на пенсию. Всего 8 лет. Проситесь, это небезмерные труды, всего 8 лет официального стажа, и 11 накопленных баллов. Это в эквиваленте 11 лет работы с официальной зарплатой, 2 минимальных размера оплаты труда. Это приблизительно где-то там 10 тысяч рублей в месяц, и того меньше, потому что минимальный размер оплаты труда в более ранние годы был значительно меньше. Таким вот образом, человек приходит в пенсионную систему, ему отказали. Почему? Потому что не выполнены условия. Коснется это самозанятых когда-то? Конечно, коснется. Они же придут в пенсионную систему. Коснется выполнение самозанятыми каких-то других конституционных обязанностей перед, наверное, своими детьми, перед своими родителями, в конце концов. Никого же не удивляет, что по решению суда, если человек не заплатил алименты своим детям, его не выпускают за границу, не оформляют ему какие-то сделки с недвижимостью, потому что он не оформил свои отношения по долгам. Почему же здесь кого-то стало удивлять, что наряду с конституционными правами, которые государство гарантирует, и гарантирует их выполнение в полном объеме, дети самозанятых будут ходить в школу, дети самозанятых будут пользоваться детскими садами, самозанятые будут пользоваться всей медицинской отраслью без ограничений, но наступает некое накопление конституционных обязанностей самих граждан перед государством. И в ряде случаев государство может спросить гражданина: а вы кто? Вот сейчас 2 года даны льготного периода для самозанятых, репетиторов, там, нянечек и так далее. Но через 2 года государство спросит: у вас был льготный период, вы кем стали? А. Индивидуальным предпринимателем. Б. Вы оформили гражданское трудовое отношение со своим работодателем. В. Вы оформили трудовое отношение на срочном трудовом контракте, либо бессрочно. Либо вы просто наплевали на все и ничего не поменяли. Тогда, естественно, у государства остается только уже право более жесткого контроля за выполнением своих конституционных обязанностей остальных граждан.
В том числе и как вариант вот ограничения на выезд за рубеж.
Я фантазировал в данном случае. Это может быть оформление какой-нибудь большой сделки. Гражданин покупает недвижимость за рубежом. Сейчас эта процедура весьма строгая. Или оформляет, нотариально заверяет куплю-продажу дорогостоящей квартиры. Или дорогого какого-то вида, я не знаю, там, автомобиля. И в этот момент налоговая может очень аккуратно спросить, а вы рассчитались с государством по налогам? Почему местные налоги должны страдать и так далее, и так далее. То есть, а вот этой совокупности прав и обязанностей у каждого гражданина и перед государством, и рано или поздно вот эти вот отношения все равно нужно официализировать.
Понятно. Валерий Владимирович, у нас не так много времени, и вас мы отвлекать не можем, поэтому в режиме блиц, если позволите, еще несколько уточнений.
Да. Вот скажите, пожалуйста, когда все-таки это может быть введено? Вот хорошо бы, чтобы прямо сейчас, да?
Ну, вы знаете, у нас есть поручение. Есть поручение президента, есть поручение Валентина Ивановна Матвиенко. По поручению президента Минюст уже отработал формулировку, что такое самозанятый. Минтруд подготавливает проект закона. Наша рабочая группа во главе с Бушвиным Евгением Викторовичем готовит в Совете Федерации свое законодательное решение по данному вопросу. Счетная палата активно участвует. На эту тему часто высказывается Голикова Татьяна Алексеевна. Так что в этом году наверняка законодательное решение будет предложено. Какое оно будет? Давайте потерпим. Я просто, что называется, ну, предполагаемые меры, которые могли бы ну, совмещать методику мотивации, методику, ну, будем говорить так, спроса, или как кумца и пряника, по-русски говоря, вот эта методика, она должна быть отработана.
А можете нам дать определение термина «самозанятый»? Вот как бы вы сегодня ответили на этот вопрос? Самозанятый – это кто?
Самозанятый человек – это, там есть формулировка, которую уже более тщательно подготовила Министерство юстиции, я боюсь здесь быть неточным.
А это Минюст, да, выступает сейчас основным, да, скажем так, автором этой истории?
Решение было ему, да. Угу. Значит, в этой схеме задействовано Министерство здравоохранения, потому что они заинтересованы в соблюдении гарантий пополнения фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому фонд обязательного медицинского страхования тоже участник этих процессов. Готовятся подготовленные изменения в закон о персонализированном учете, для того, чтобы каждый получил, что называется, вот свою учетную запись в системе отношений с государством. Эта система связана с тем, чтобы ну, силовики не попадали в систему, ну, будем говорить, вот этой вот медицинского страхования гражданской. Там есть свои нюансы, и изменение этого закона позволит органам власти на местах доступа к этой информации, они позволят уже выявлять тех, кто относится к категории вот этих вот самозанятых. Угу. Потому что их сейчас еще физически невозможно, что называется, определить.
Понятно.
Это большой комплекс вопросов.
Валерий Владимирович, смотрите, какая история. Мы слышим уже, да, как идеи про пенсию будешь получать самую минимальную, про ограничение на выезд за рубеж.
Это не идея, это уже закон.
Это уже закон. А что еще тут можно было бы сделать? Вот какую идею имеет смысл добавить, чтобы действительно людей понуждать, ну, выходить из тени то, чего хочет государство?
Вы знаете, я все-таки сторонник, прежде всего, так сказать, соблюдения мотивационных начал. Это более правильно.
То есть все-таки пряник в первую очередь, а не кнут?
Все-таки мотивация. Я хочу обратить внимание, что первое предложение президента, которое было вот там буквально несколько месяцев назад, когда коснулась тема там, его предложение было именно таким. Вот этим трем категориям самозанятых, это няни, репетиторы, там, и тех, кто сиделки, вот им дать такое право в течение 2 лет не платить никакие взносы, никакие налоги, а спустя 2 года они должны уже принять для себя решение, кто они будут, исходя уже из законодательства и трудового, и налогового. Так что на первом месте, конечно, это метод мотивации. Но человек должен понимать, что этот метод не бесконечен по времени, и дальше наступают уже методы принуждения.
Как говорят у нас в журналистской среде, дедлайн когда? 18-й год, 19-й год или все-таки уже даже 17-й?
Нет, я думаю, что в конце года мы наверняка в осеннюю сессию получим проект закона, начнем его с вами обсуждать, и там посмотрим, какие меры предложат и депутаты, и экспертное сообщество.
Не могу не спросить вас вот о чем. Смотрите, если мы все-таки от пряника к кнуту переходим, то то, что уже сегодня обсуждается в прессе, многих заставляет задуматься о конституционности, ну, того же запрета на выезд за рубеж. Не боитесь, что эта история не устоит, что она будет оспорена и отменена именно потому, что это ограничение прав граждан?
Все ограничения наших прав можно осуществлять только по суду. Поэтому, когда алименщика злостного, подчеркиваю, потому что это уже решение суда, и по решению суда судебный пристав выставляет претензии уже во все те органы, которые могут быть задействованы в осуществлении прав перед гражданином. И вот здесь уже будет работать система государственной машины, принудительной государственной машины. И это никого не должно удивлять.
А давайте вот к конкретике. Сколько сейчас обходится государству траты на тех, кто не платит налоги? То есть сколько мы сэкономим таким образом?
Сам занятых сейчас, по оценкам счетной палаты, приблизительно 14,4 миллиона человек. Давайте сравним. У нас трудоспособного населения, то есть в возрасте до 60 лет, трудоспособного населения 82 миллиона человек. Вот прикиньте, какие это масштабы. Достаточно серьезные масштабы количества людей, которые не участвуют в создании общего нашего, ну, некого благосостояния, которое распространяется на всех. Это образование, это здравоохранение, это социальная сфера. Это, в конце концов, морально-нравственные категории. Я попробую объяснить. Мы с вами, когда получаем заработную плату, часть нашей заработной платы не получится. За нас работодателем отправляется в пенсионную систему. Для нас государство накапливает наши пенсионные права и гарантирует, что когда мы пойдем на пенсию, мы получим право получения эти права отоваривать уже реальными деньгами. Так, а наши нынешние реальные деньги, которые за нас работодатель отправляет в страховую пенсионную систему, эти деньги идут на оплату пенсии нашим с вами родителям, ну а вашим детям и бабушкам. И вот в этом есть некая морально-нравственная связь поколений. Ныне работающее поколение за счет своих налогов, за счет своих отчислений, в том числе, осуществляет платежи для того, чтобы эти платежи попадали людям, которые не работают.
Валерий Иванович, если позволите, коротко вопрос-ответ. То есть, если бы в государстве были деньги, то эта инициатива, в принципе, могла бы и полежать на полочке, и не приниматься, и не обсуждаться прямо сейчас.
Категорически не согласен с такой формулировкой. Давайте представим себе на секунду, что все мы, за исключением, может быть, работы бюджетной сферы, стали бы самозанятыми. Ну, работая в бюджетной сфере, мы нашли бы деньги, допустим, государство нашло бы деньги в виде налогов и там с продаж нефти и газа. Простите меня, а остальные стороны нашей жизни кто бы финансировал, если мы бы были все самозаняты?
То есть с кризисом не связаны, я уточняю?
Конечно, нет. Это я считаю, что это просто-напросто сложившаяся система из 90-х годов, это некий такой фантомный эффект от 90-х годов, когда государство действительно не могло обеспечить людей работой, занятостью. И вот в этой сложившейся ситуации государство, ну, что называется, говорит, обеспечить нас сами, мы не в состоянии.
Понятно. Вы ответили. Еще один вопрос очень важный. Столь непопулярная история, как ограничение в каких-то правах, да, в частности, как идея, возможность ограничения выезда за рубеж, по суду мы услышали. Это ведь непопулярная история. И накануне президентских выборов не может ли она как-то отпугнуть людей от процедуры голосования или, может, что еще похуже, вызвать у них какие-нибудь желания? Как вы думаете?
Ой, знаете, я, честно говоря, не думал об этом. Меня, когда спрашивали о том, а какие возможные методы, что называется, контроля со стороны государства, я просто назвал возможные методы. Но, по-моему, совершенно очевидно, если человек, который показывает баланс нулевой в своих доходах и расходах, в этот момент оформляет сделку на покупку квартиры за 50 миллионов рублей, то почему государство в лице налоговой службы должно, или нотариальной конторы, которая оформляет, должно по умолчанию стесняться задать вопрос?
То есть вы не согласны, что это непопулярная идея?
конечно, вопросы, связанные с ограничениями, всегда были непопулярны. Но это не означает, что государство должно ходить только с протянутым пряником для гражданина. У гражданина есть такие же конституционные обязанности, так же, как и есть конституционные права. Почему-то мы, намекая на то, что мы воспользуемся своим правом на выборы, будем пользоваться только пряником, а вот если вы начнете с нас спрашивать что-то за то, что нам бы не очень хотелось отвечать, а надо отвечать, мы государству будем грозить. Это в некотором смысле это безнравственно, простите.
То есть на электоральных настроениях эта история не скажется?
Я думаю, что для нормального человека все то, что я изложил, а если вы все правильно передадите, абсолютно вписывается в его, вот, мне кажется, философию жизни. Что здесь не вписывается, ну, в нормальное понимание обязанностей человека перед государством, обязанностей государства перед гражданином?
Это мы спросим у людей. Точнее, это будет понятно, когда они на выборы придут. Но если вы говорите, что к концу года эта история оформляется документально, то навряд ли она будет принята до марта 2018-го, скорее позже.
Поживем, увидим. Я еще раз говорю, здесь могут, что называется, появиться какие-то другие факторы влияющие. Я говорю с чисто таких, ну, практических соображений, что выполняя это поручение президента. На два года всем дано право подумать над своим будущим. Всем самозанятым дано право над своим будущим.
Услышали вас, да. Валерий Владимирович, тут еще вопрос. Вот в советские времена была у нас статья такая за тунеядство, и многих творческих людей спасали творческие союзы. Союз писателей, союз художников, там, ну и так далее. А сейчас члены творческих союзов, они будут считаться не самозанятыми, к примеру?
Нет, конечно, это, еще раз говорю, у каждого вообще самозанятых, строго говоря, никто такой переписи не вел. Но, тем не менее, существует, по-моему, у Петкова Бориса есть некий такой набросок специальностей по категории самозанятых. Он их там насчитал порядка 45 категорий и работников вот этого цеха.
У кого, еще раз говорите, такой список есть?
Борис Титов.
А, Борис Титов, понятно.
Да, там порядка, да, 45 специальностей, которые он обозначил в качестве возможных к отнесению к категории самозанятых. Конечно, туда попадут и свободные художники, и свободно нанимаемые сотрудники, там, которые оказывают услуги по ремонту. Таких категорий сейчас много, и штукатуров, и электриков, сантехников. Эти люди свободной профессии. Еще раз, никто этим людям не будет чинить никаких препятствий. И 2 года каждому дано право, а дальше оформляйте свои отношения со стороной.
Вот, кстати, насчет оформления отношений. Вот чем патент самозанятого гражданина, который предлагается получить, будет отличаться, например, от регистрации ИЧП?
Он, во-первых, стоит. Вы заплатили патент. Скорее всего, его можно сделать, ну, в некоторых видах он может быть там годовым, квартальным, на месяц патент. Он может быть по видам деятельности. Но патент чем хорош? Вы заплатили патент и больше никакого отношения с налоговой инспекцией не имеете. Вы не платите, не сдаете никаких отчетов. Патентная система очень хороша, она проста. У вас на руках документ, и в любой момент вы можете показать как паспорт, что вы патентованный специалист, можете работать.
ИЧП же тоже ты получаешь на несколько видов деятельности. Вот если сравнить цены, то, в общем-то, получается, что патент-то получать дороже?
ИЧП вам все-таки нужно с налоговой инспекцией, с налоговыми службами все-таки нужно взаимодействовать. Хотя бы в дистанционном режиме, либо в онлайн-режиме, либо прийти, но все-таки с налоговой инспекцией вам приходится взаимодействовать чаще и как-то отчитываться.
Ну что ж, услышали вас, вы пока ответили на все наши вопросы. Мы следим за развитием событий и очень ждем текст этого документа. Обращаю ваше внимание, что он сегодня уже очень многих в стране взбудоражил, и цифра в 14 миллионов, которую вы назвали, она у других источников до 25 миллионов доходит.
Нет, эта цифра все-таки более точная, это цифра, которая названа Счетной палатой. Давайте отталкиваться от нее, она достаточно актуализирована уже.
Хорошо. Ну, ждем тогда документы. Спасибо за разъяснение. Мы говорим нашему собеседнику, сенатору.
Будем работать, будем вас информировать.
Хорошо.
Валерий Рязанский был на связи с Петербургом. Всего доброго, Валерий Ильич.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Но мы делаем музыкальную паузу и вернемся чуть позже. У нас должен быть сегодня еще один интересный собеседник. Но об этом мы расскажем, конечно же, когда будем готовы. А пока, друзья, не забывайте подписываться на наш интернет-канал. Это Фонтанка Офис. Мы только что поговорили с Валерием Рязанским.